Птиц не слышно, мертвое безмолвие, только играют козадои. Один и тот же бесконечный звук, подобный звуку веретена. А как совсем стемнеет и выступят над бором звезды, всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины. И в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития, звучит и хохотом, и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот по вечерам я бродил в бару под ворожбу козадоев, по ночам слушал, сидя на крылечке филинов, а дни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы. Истинно бывшей, потому что из ее владетелей не осталось в живых ни единого. Она несказанно прекрасна. Дни стояли солнечные, жаркие, и по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душной сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые затоны, сплошь покрытые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды. А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе. Она осталась по счастливой случайности нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов, есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу. Дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или вернее дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь. И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно дремотных льва, и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвения, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в вестибюле которого весь день сидел в старинном атласном кресле с короткой винтовкой на коленях однорукий китаец, так как дворец есть, видите ли, теперь музей, народное достояние, и должен быть под стражей. Ни единая, ни китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме. В нем, в этом сиденье, было даже что-то жуткое. Но однорукий, коротконогий болван с желто-деревянным ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл порою что-то бабье, жалостное, и равнодушно смотрел, как я проходил мимо. «Вы его, барин, не бойтесь», сказал мне про него кучер таким тоном, каким говорят о собаках. «Я ему скажу про вас, он вас не тронет». И точно, китаец меня не трогал. Если бы ему приказали заколоть меня, он, разумеется, заколол бы, не моргнув бровью. Но так как колоть меня было не надо, то он только сонно косился на меня, и я мог свободно проводить целые часы в покоях дворца, как дома. И я без конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы. Потолки блистали золоченой вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. Если бы ты знал, как мой взгляд отвык не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты. В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель, в одном покое высилась кровать из какого-то темного дерева, под балдахином из красного атласа, и стоял венецианский сундук, открывавшийся с таинственной сладкогласной музыкой. В другом весь простенок занимали часы с колоколами, в третьем — средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты. Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами!